Глава 39. Командный пункт фронта – капитальное фортификационное сооружение на уровне высшего инженерного искусства. Его помещение – блиндаж командующего, салон военного совета фронта, отсеки оперативной группы были накрыты накатами бревен из вековых елей и сосен. Стены всех помещений обшиты слегами-жердями, положенными вдоль и закрепленными крепкими стояками. Все это деревянное великолепие, свежо пахнущее смолой живицей, скреплено еще и железными скобами. За главной деревянной дверью находилась не очень тесная прихожая, в которой у грубовато сколоченного стола постоянно находились связисты, адъютант командующего или ординарец. Из прихожей поднимались к выходу в лес ступеньки. В главной комнате подземелья большой стол с телефонными аппаратами и радиостанцией. Здесь заседал военный совет, велась оперативная работа с картами. Вдоль боковых стен подставки для вспомогательных карт, боевых схем, итоговых сводок. Ни авиационная бомба, ни снаряд не могли бы прошить бревенчатые накаты командного пункта, укрытые толстым слоем земли, даже при прямом попадании. Так предполагали расчеты инженеров. И все-таки неуютно чувствовал себя здесь Георгий Константинович Жуков. Нет, не из-за ощущения опасности. Томило его суровое солдатское сердце сложность боевой обстановки в полосе фронта. Он сидел сейчас за столом, всматривался в карту с нанесенным на ней расположением своих армий, дивизий и группировок врага. Все казалось будто очевидным, ясным. Не на чем даже остановить усталую от напряжения и горечи мысль. Может, мешала ему тихая песня, доносившаяся откуда-то снаружи. Молодой и чистый мужской голос журчал тоненькими струйками, а слов разобрать было невозможно. Что-то близкое, родное, тревожившее душу, слышалось в этом голосе и увлекало память в далекие годы, в мир его детства и юношества. Почему-то перед глазами вставала родная стрелковка, вспучившаяся под разнотравьем поле, через которое он бегал в церковно-приходскую школу деревни Величково. Будто наяву виделись в кудрявой зелени речки Алубянка и Протва, где с тихим азартом ловил он мальчик Гоша рыбу. Тронул болью в сердце всплывший в памяти случай, когда обвалилась от ветхости крыша их дома, и семье пришлось переселиться в сарай. Там отец сложил небольшую каменную печку для готовки пищи и обогрева. Свет, отстоявший на печке тусклой плошки, не мог продраться сквозь мглу в углах сарая. И мнилось в полудреме, что неумолкавшая тоскливая песня действительно доносилась до него из тех далеких лет, от Протвы и Алубянки, а может, из соседнего села Черная Грязь или недалекого от Стрелковки Угодского завода. Ныло сердце и шкварчало в голове, признак крайней усталости и дурного настроения. Песня незаметно растаяла, а мысли Георгия Константиновича не могли вернуться в сегодняшний день. Все петляли по причудливым лабиринтам непростой его судьбы и будто искали ответ на какой-то мучивший вопрос. Да, сейчас он оказался в трагически тяжком положении, как никогда в жизни. Понимал, что Москва возлагает на него все надежды, а он будто оказался с завязанными глазами и не ведал, куда сделать шаг. Такого с ним еще не бывало даже в те далекие годы, когда терпел нищету, унижение, побои. После приезда в штаб резервного фронта и после изучения обстановки трижды устремлял он главные свои силы на немецкие дивизии, укрепившиеся в Ельнинском выступе, но не добился того успеха, на который рассчитывал. Почему не получилось? Почему август был таким неудачливым месяцем? Ведь следовал Жуков принципу, ранее не подводившему его, до полной ясности возвышал свои духовные и умственные силы, соединял в решениях расчет, смелость и осторожность, исходил из выверенного закона стратегии действовать сосредоточенными силами на решающем участке и в решительный момент захватывать стремительным наступлением инициативу. Не получилось. Немцы, правда, понесли потери, но и полегли десятки сотен наших бойцов и командиров. Сколько похоронок пошло вглубь России! Но как дрались! Жуков видел это, когда был на командно-наблюдательном пункте генерала Руссиянова, командира 100-й стрелковой дивизии. Ее славные дела, совершенные уже в первой неделе войны, были известны всему фронту. Побывал на командных пунктах всех других дивизий, не позволявших противнику встречными ударами прорваться из Ельнинского выступа на оперативный простор. Вряд ли генерал армии Жуков не предвидел, что столкнется с невероятными трудностями, приняв командование войсками резервного фронта. Эти трудности слагались из многих обстоятельств. Перед дивизиями фронта, охватившими с трех сторон Ельнинский выступ, враг создал мощные укрепления, зарыв в землю танки, бронемашины, штурмовые и артиллерийские орудия, построив густую цепь дзотов, в которых обосновались хорошо обученные расчеты при крупнокалиберных пулеметах и пушках. Между оборонительными поясами проволочные заграждения и минные поля. Войска, закрепившиеся в деревнях, были усилены инженерно-саперными подразделениями, которые немедленно восстанавливали каждый дзот, разрушенный нашей артиллерией, каждый прогон порванной колючки, каждый квадратный метр взорванного минного поля. Укрепленный таким образом район казался неприступным. Но главное, немцы оборонялись неистово и на каждую нашу атаку отвечали контратакой, стараясь перейти в наступление на север и восток, и что могло при их успехе привести к объединению двух мощных вражеских группировок Ельнинской и Ярцевско-Духовщинской, нацеленных в совокупности на Москву. Этого успеха не только никак нельзя было допустить. Задача состояла в том, чтобы разгромить врага на Смоленской возвышенности и ликвидировать реальную опасность на московском направлении. Причину неудач на этом участке фронта Жуков пока что видел только в маломощности 24-й армии. Еще до его приезда командарм Ракутин тоже непрерывно приказывал своим дивизиям каждодневно атаковать противника, а должной подготовки полков проводить не успевали и не имели надлежащего артиллерийского обеспечения. Ракутин надеялся, что не устоят немцы под непрерывным красноармейским штыковым навалом, спасуют в рукопашных схватках. Георгий Константинович, окинув взглядом оперативную карту, проследовал мыслью в лесную деревеньку Волочок, раскинувшуюся на берегу небольшой реки. Там был штаб 24-й армии. Будто увидел моложавое лицо генерал-майора Ракутина. На этом лице все было выразительным. Полные широкие губы, большие, смело глядящие красивые глаза под густыми бровями. Только плотно прилегавшая к голове шевелюра генерала была жидковатой, будто полинявшей. Жуков заметил, что командиры дивизий рабковато чувствовали себя при общении с командармом. И еще понял, что Ракутину нелегко давались тонкости оперативного искусства, хотя боевые задачи ставил он комдивам довольно уверенно. В последние дни Жуков вновь побывал на всех командно-наблюдательных пунктах командиров дивизий 24-й армии. И каждый раз напряженной мыслью устремлялся туда, вовнутрь вражеской группировки, чьи боевые порядки будто впаялись в высоты, овраги, балки и в леса и перелески, в склоны полевых массивов и закраины болотистых участков. До этого он уже трижды отдавал приказы о наступлении, разделив 24-ю армию на ударные группировки, северную, дивизиям которой предстояло атаковать врага в южном и юго-западном направлениях, и южную, ее дивизиям надлежало пробиваться на север и на запад. Общая задача была окружить, рассечь на части и разгромить немецко-фашистские войска на Ельнинском плацдарме. Однако немцам, имевшим преимущество в танках и самолетах, удалось сдержать все штурмы. Снова началась кропотливая подготовка для нового удара. Командиры дивизий, полков и спецподразделений вновь непрерывно вели рекогносцировку местности с разных наблюдательных пунктов. В ротах и батальонах проводились партийные комсомольские собрания. Службы тыла подвозили к переднему краю все необходимое для предстоящего боя. Командиры артиллерийских полков и дивизионов, артиллерийские разведчики сутками сидели в окопах переднего края, изучали систему огня противника, наносили на карты расположение его огневых точек, орудийных и минометных огневых позиций.